«Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Женская муза» – литературная и музыкальная. Вопрос: что вы не приемлете в мужской прозе? Отвечает поэт Светлана Василенко. Мужчины всегда лакируют действительность, а женщины с бесстрашием лезут в языковые дебри, как Валерия Нарбикова, бьют наотмашь, как Людмила Петрушевская. Я устала от мужского объективного стиля. Русский феминизм, по мнению прозаика Татьяны Тайгановой, ненормальный феминизм. Первая мировая, революция, гражданская, сталинские чистки, потом Великая Отечественная. Выживали же одни бабы, они же брали на себя все. Я не знаю, какая Европа имеет такую историю феминизма. «Поверх барьеров. Женская муза» подготовила передачу Маша Риховская. Впервые в эфире 9 марта 2001 года.
В первой части речь пойдет о женской музе, литературной и музыкальной. Музыкальная представлена композициями Елены Фирсовой, Софии Губайдулиной, Галины Уствольской и Екатерины Чемберджи. Женщинами-литераторами разговаривает Маша Ряховская. Ее первая собеседница – прозаик Светлана Василенко.
В начале своей трудовой деятельности я работала, помню, на овощной базе. И мужчины на электрических карах возили мешки, а мы, женщины, значит, на плечах. Я помню, что в начале 80-х, где-то закончив литинститут, все женщины, в общем, были выброшены куда-то на обочину. Причем заканчивали они с отличными дипломами. И Лариса Ванеева, и Ирина Полянская, и Нина Садур. Работали сторожами, дворниками. Я была, например, заливальщик катков. Уходили от такой карьеры, чтобы служить слову. А когда их уже начали сдавать, уже все отгорело у многих. Спивались просто. Я себя называю вообще феминисткой, да? В институтах учились девочки и мальчики. Туда было поступить спокойно и хорошо. Но когда мы выходили в жизнь, игра кончалась в равноправии между полами. Мужчины из вузов шли работать начальниками, а женщины какими-нибудь помощницами. В 96-м году, когда у нас было совещание в Ярославле молодых писателей, которые организовывали в основном женщины, я в том числе, и когда мы туда приехали, вдруг очень ловко нашлись все начальники, которые полезли на сцену. Знаете, это напоминало какой-то вот, не знаю, ну, мужчины, они уже очень некрасивые. Они сели, как орангутанги такие, и сказали: ну, спасибо вам, девчата.
Что вы не приемлете в мужской прозе, как читательница?
Мужчины всегда как бы лакируют действительность, а женщина с полным таким бесстрашием лезет и в языковые какие-то дебри, как Нарбикова, бьет наотмашь, как Петрушевская. Я устала от мужского объективного стиля. Мне близок вот женский субъективный стиль.
Татьяне Тайгановой 42 года. Она живет с мамой, тоже романисткой, Аллой Бархоленко.
В Уральском лесу, в горах, мама построила там дом для себя. Она у меня должна была слечь и больше не двигаться. И она пошла в лес, выбрала место, стала камни ворочить. Мы сложили фундамент в рост человека из уральских камней. Я там выросла. Оказалось, значит, что в 15 километрах у нас стоит там эта зона кыштымская, а в 25 километрах тот самый маяк, который тогда взорвался, да? Ну и там есть такой городок Карабаш. И там находится медиплавильный комбинат, который был построен еще в демидовские времена, и до сих пор на этих заводах кирпичных, красного кирпича, работают люди. Медь – это жуть. От меди остаются черные страшные терриконы. Вот когда мимо них проезжаешь, на них ничего не растет совершенно. Вот. И наверху стоит какая-нибудь там опрокинутая вагонетка. Она, знаете, как игольное ушко. То есть это терриконы эти громадного размера, подземные заводы. А сверху над подземными заводами могут быть там озера. Я видела такую лужу, такое озеро в глубоком детстве, я до сих пор его помню. У него был какой-то совершенно дикий цвет, совершенно нереальный, зеленый. И вокруг него лежали, как лепешки, большие раздувшиеся дохлые лягушки.
Герой романа у вас ребенок?
Тот самый мальчик, который всех хочет любить. Он сидел у костра со своими одноклассниками и вдруг почувствовал, ну, есть такой термин эмпатия, то есть эмоциональная способность, как телепатия, воспринимать чужие эмоции. Поскольку он у меня существо любящее, он услышал, как плохо где-то кому-то в чаще. И его просто повело, потому что у него уже рефлекторно, что он должен ходить и сострадать, если уж он помочь не может, он у меня еще ребенок, да? И он пошел на этот зов и выбрел на какое-то озеро, в котором у меня утопилась раненая лосиха. Вещь-то состоялась, она у меня самая любимая. Она написана про мальчика, которого я не родила. Вот, про того самого мальчика. Ну, не знаю, я написала этот роман, у меня ощущение, что я, в общем-то, как бы, что у меня ребенок есть все равно, астральный.
Вот с мужьями труднее.
Поэтесса из Череповца Татьяна Жмайло.
Мне повезло, наверное, с детьми, потому что уже с 8-летнего возраста моя младшая дочь взяла на себя все заботы по дому. Она просто следит за мной, как за маленьким ребенком. Она частенько просыпалась утром часов в 10 утра, поскольку не спешила на работу. На столе лежала записка: «Мамочка, не забудь позавтракать». Потому что они понимали, мама работает. Я, честно говоря, просто устаю от них. С первым я прожила вот 11 лет. Такой скуки я никогда в жизни не испытывала. И вот появился второй муж, который снова сел мне на шею.
В пишущей женщине происходит вытеснение женского.
Получается как бы мужа женщина или жена мужчина. Это получается как раз вот талант.
Так существует женская муза или нет?
Да нет.
Говорит прозаик из Вологды, издатель самиздатской газеты Галина Щекина.
Я вышла на площадь, решила играть на гитаре и петь песни, и продавала эти газеты. Рядом в коляске сидел ребенок какой-то очередной.
Ваш?
Да. С 10 где-то утра до 4 дня я ничего не продала. Муж пошел продавать. Когда я пришла домой, поняла, что он тоже ничего не продал. Он крепился. У меня была истерика. Я поняла, что рухнуло все. Вот. Но все равно я не успокоилась. И на какой-то очередной литературный семинар я еще сделала один номер. Так я их делала. Продала все золото и ходила по друзьям, собирала в долг. Как сказал критик Фаустова, мужская деградация, она объясняется настройкой, ранней настройкой мальчика, то есть мужчины в детстве, на успех. Женщина ни на что не рассчитывает. Она психологически настраивается на муки. В Вологде есть такой потрясающий человек, который на самом деле есть мой муж. Он, когда был критиком Фаустовым, то это был совсем другой человек. Потому что нету никакого результата. Деньги семейные все растрачены. Вернулся, стал делать диссертацию.
Проект «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче Маши Ряховской «Женская муза» участвуют женщины-литераторы. Прозаик Нина Горланова пишет в соавторстве со своим мужем Вячеславом Букуром. Их роман «Воспитание» во многом автобиографичен.
Мы думали, возьмем девочку, дочь там воровки, проститутки. Мать посадили, ее никто никуда не взял. Опекунство оформили. Мы думали, что быстро перевоспитаем. Первый же день в школе она украла шоколадку. Учительница была умницей и сказала, но она же ее съела. Учительница сказала, сейчас всех на рентген поведу и просветим, будет видно. Ну и Наташа созналась. И вот мы не знали, как бороться с воровством, с враньем, со всем. Потому что, сознавшись в съеденной шоколадке, она тут же наврала, что мы ее не накормили. И мы могли справляться только с помощью живописи. Она любила рисовать, и если мы не хвалили ее картину, то она понимала, ага, что-то не то. Она же выросла на улице до 6 лет. Эта девочка была, конечно, довольно взрослая и психологически видела людей насквозь. Поэтому ее портреты поражали. Ее выставка должна была поехать в Париж. Я к тому времени еще 2 родила. У нас было 4 своих. И мы пачкались. И она писала картину маслом. И мы выхлопотали ей комнату. Мы жили в коммуналке. И в этот же день или на другой появилась родная тетка, которую мы 6 лет не видели. Пообещала Наташе джинсы. И Наташа встала и ушла.
Марина Кулакова живет с сыном и мамой в Нижнем Новгороде. Автор нескольких поэтических книг, она в 37 лет неожиданно выпустила рэп-альбом.
Я вообще считаю, что рок-концерты – это такая форма выживания, коллективного выживания очень тяжело раненых существ человеческих. Любое состояние требует более или менее адекватного выражения. Если человеку больно, он кричит. Не случайно вот эта повышенная громкость рок-музыки. Не все пишущие и творческие люди, ну, обнажают как бы свою биографию. Я глубоко убеждена в том, что состоит все из собственной крови. Не всегда это так же, как в моей жизни, совершенно буквально можно воспринимать, но то, что цена творчества – это цена страдания, конечно. В моем случае это 7 ножевых ран. Меня пытались убить неоднократно. Вот и отступает состояние крика, и отступает состояние лома. Я живу в состоянии аут. Меня никогда не бывает дома. Я живу в состоянии аут. Меня никогда не бывает дома. Меня никогда нигде не бывает. Я живу в состоянии аут.
Вот и отступает состояние крика. И отступает состояние лома. Я живу в состоянии аут. Меня никогда не бывает дома. Я живу в состоянии аут. Меня никогда не бывает дома. Меня никогда нигде не бывает. Я живу в состоянии аут.
Я с юности еще хорошо понимаю, что я бы променяла свой дар на нормальную человеческую семейную жизнь.
Наставница молодых воронежских поэтов.
Может быть, это даже вещи вообще очень далекие друг от друга. Выбери, дети или стихи. Как я тогда не смогла бы сделать этот выбор, это все равно, что лишиться, я не знаю, одной руки. Так, в общем, и сейчас. Мне бы хотелось быть свободной и невидимой. Быть одной и только писать стихи. Я, конечно, этого не смогу. И вот я еще нахожусь сейчас в таком возрасте новой жизни, когда внуки появляются. Кажется, что человеческий и женский долг уже исполнен. А душа еще живая, и она жаждет снова пожить, может быть, снова для себя, вот как в юности. Потому что моя творческая половина последние годы все-таки была значительно подавлена. Мне пришлось ей пожертвовать вот в угоду детям.
Женская муза, по-вашему, существует?
И женская душа, и женская кровь. За этим все стоит другое.
Прозаик Татьяна Тайганова.
Женщина-плакальщица, то у нее обязанность такая, слезами, страданием вот этим, очистить страдания мира. Вижу в этом, в данном случае, задачу тех 10 лет, которые вот мы имели в женском творчестве. Это было оплакивание. Соберешь, допустим, книгу той же Петрушевской. Вы считаете, что эта книга «Спасающая мир», да? Нет, это похоронный памятник. Плоть прозы очень отличается. Женщине ей нравится материализовывать. Много, чтобы было материи. Чтобы были образные навороты. Причастные идеи, причастные обороты. Она просто размножает слово буквально на физическом уровне. Женщины, они существа хитрые. Они, когда понимают, что много наворотов никто читать не будет, они как бы начинают имитировать мужскую прозу, такую динамичную. Даже если Садур, которая пишет как бы просто... вот какими-то выкриками. Это не проза глагола. Существительное – суть, существо, материя. Вот это горизонталь. А глагол – это духовная вертикаль, это движение. Что духовно в человеке? В человеке духовно движение. Так вот, женщины пишут в основном вот этой горизонталью. А мужчина, он как-то преимущественно предпочитает писать глаголом. Что написано глаголом? Написано, наверное, почти все духовные жития. Библейский текст, вот книга «Бытие», там нет ни глагола, ни существительного, то есть они там есть. Но, понимаете, они там настолько голые, земля была безвидна и пуста. Дух Божий носился над водой, никаких наворотов.
Это мужская проза?
Она не мужская. А знаете почему? А в ней много пустот. Но если взять вот это построение фразы, обязательно обнаружится какая-то пропавшая часть речи. Будет не хватать какого-нибудь... может быть, даже подлежащего. Цельность, видимо, вот эта неразделенность, уже неразделенность или еще неразделенность. Первый роман писала 8 месяцев. Но я полностью была освобождена благодаря матери. Просто она, когда увидела, что я пишу роман, она сказала: «Таня, увольняйся с работы».
Она вас кормила на свою пенсию?
Да, это до сих пор продолжается. Но сейчас я уже, поскольку занялась вот этим самым издатом, я, может быть, как-то смогу в какой-то мере обеспечивать семью нищенски.
Готовит мама, когда вы работаете?
Мы купили дом в деревне. У нас 3 члена семьи. То есть я, моя мама и моя крестная. Насчет там готовки, ну какая готовка, когда ты варишь картошку в мундире? С порядком несколько сложнее. Я когда работаю, я, ну, не знаю, неприлично рассеянный человек. Вот я при вас сунула свой диктофон в вашу сумку. Ну, вы знаете, что касается наших родителей, это особая статья, потому что то количество жизненной энергии, которое несут в себе наши родители, оно настолько фантастично. Выживаем за счет матерей. За счет кого? За счет пенсионеров, которые получают зарплату. Вот это поколение, чуть помоложе меня, вот, скажем, там, 30-35, которые рыщет в поисках работы и находит ее, оно будет уже совершенно другим поколением. И просто уже начнется совершенно жесточайшая конкуренция, и вот этого милосердия по отношению к следующим поколениям уже не будет. Уже будут учить с детства искать работу. И никто вот из этих женщин не позволит своим детям сесть на шею. Мы потеряем вот это вот, за счет чего мы сейчас выжили. Это последний ресурс. У нас русский феминизм, он ненормальный феминизм. Мировая война, потом гражданская война, потом революция. Революция, наши эти сталинские чистки и, наконец, вот, понимаешь, отечественная война. Выживали же одни бабы, они же брали на себя все. Я не знаю, какая Европа имеет такую историю феминизма.
Передачи Маши Ряховской «Женская муза» звучала музыка Елены Фирсовой, Екатерины Чемберджи, Галины Уствольской и Софии Губайдулиной. Thank you.
Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Имя Виктора Дувакина не раз звучало в наших передачах. Отказавшись выступать против Андрея Синявского на знаменитом процессе 1966 года, филолог Дувакин был подвергнут гонениям. Ему было запрещено преподавать. Но благодаря негласной поддержке коллег он получил место в стенах Московского университета и работу, которая в результате обессмертила его. С конца 60-х Виктор Дувакин записывал на магнитную ленту устные воспоминания литераторов и ученых о первой половине 20 века. Сегодня в программе монологи историка культуры, литературоведа Михаила Михайловича Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Он родился в 95-м году, скончался в 75-м. Дувакинская запись 73-го года. Москва. «Поверх барьеров». Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 9 марта 2001 года.
Имя Виктора Дувакина уже звучало в наших передачах. В течение 15 лет, начиная с конца 60-х, филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Сегодня вы услышите монологи литературоведа, историка культуры Михаила Михайловича Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Он родился в 1895 году, умер в 75-м. Дувакин записал Михаила Бахтина в 1973 году в Москве.
Жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа воспоминания Михаила Михайловича Бахтина, литературоведа, историка культуры и, как его называет британская энциклопедия, философа языка. Бахтина в 1973 году, за 2 года до смерти, записал Виктор Дувакин. Вспоминает Бахтин о своей подруге, пианистке Марии Вениаминовне Юдиной. Она умерла в 70-м году.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнью твоей.
Записи, сделанные Дувакиным, хранятся в научной библиотеке МГУ. Дувакин записывал Бахтина не для радио, а для истории, так что качество записи, увы, среднее. Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Леленкова.
Это такая старая история. Диалог и диалектика, говорил Михаил Бахтин Виктору Дувакину. И рассказывал щедро, с удовольствием, хотя обычно интервью давать не любил и воспоминаний публиковать не собирался. На просьбу написать для книги о Марии Юдиной, бывшей его близким другом, Бахтин ответил: «Мария Вениаминовна была человеком неофициальным, и никакие официальные воспоминания о ней невозможны». Эта беседа полностью посвящена Марии Юдиной, с чьей семьей молодой Бахтин познакомился в Невеле, куда приехал навестить своего друга Льва Помпянского.
Это был самый такой уважаемый врач в Невеле, доктор Юдин. И у него была семья большая. Он так близко знал только Марию Вениаминовну Юдину и ее сестру. Они были зажиточные люди, но они не были богачами, потому что они не были ни торговцами, ни промышленниками. Он был врач, который очень хорошо зарабатывал. А брат его, Яков Гаврилович Юдин, был адвокат, очень видный адвокат, и тоже очень хорошо зарабатывал. Ну, может быть, у них, как у очень многих евреев, маленький капитал и был. Но в то время это уже не имело никакого значения. В центре города, с садом, прекрасный дом, где он жил со своей семьей. Лев Васильевич с ним был, значит, давно знаком, и давно знаком с его дочерью. А это Мария Вениаминовна. Ей было тогда лет 16, когда я приехал. Она была еще, собственно, девушка такая, ну, вполне зрелая. Я там читал небольшой курс лекций по философии. Местная интеллигенция проявляла большой интерес ко всему вообще, и особенно к философии. И в числе моих слушателей была Мария Вениаминовна. Я на нее сразу обратил внимание. Девушка молодая очень, полная, правда, полная, большая, совершенно в черном платье. Вообще вид у нее был тогда совершенно такой монашеский, правда, контрастирующий с ее молодым лицом, молодыми глазами и так далее. Вот. Но она одевалась как монахиня, почти что. Она уже тогда, по-моему, крестилась. Мария Вениаминовна, когда я с ней познакомилась, находилась под большим влиянием Льва Васильевича Помпянского. Возможно, что и крещение ее произошло под влиянием Помпянского. Помпянский тоже из еврейской семьи. Он тоже философствовал. Философ он не был, но философствовал. Он был замечательный в области литературы. И в области иностранной литературы, в особенности, он знал много языков. Что в нем было больше, я не знаю. Православного, русского, он очень любил русскую культуру. Православие, был православным, и ярым православным. И так он был человек, конечно, очень незаурядный. Он оказал на Марию Вениаминовну подавляющее просто влияние. Это осталось, это влияние, осталось до конца ее дней. Настроение и даже мировоззрение, поскольку уже можно говорить такого молодого человека о мировоззрении, у нее было такого вот православно-славянофильского склада. Более того, по-видимому, в конце жизни, не знаю, когда она приняла тайный постриг, человек остается в миру, и в то же время он постриженный, да, и выполняет монашеские уставы, так сказать, конечно, соответственно, еще было пересмотрено. И вот говорили. Ну, а затем я познакомился с нею, конечно, ближе. И совсем, так сказать, уже стал своим человеком у них в доме. Она очень интересовалась философскими вопросами. Притом обнаружила, что она обладает способностями философского мышления. Довольно редко, как вы знаете, философ не так много на свете. Философствующих очень много, но философов мало. И вот она как раз принадлежала к числу таких, которые могли бы стать философами. Она была и тогда музыкантшей. И выступала в Невеле, у нас там был народный дом, и вот на вечерах она там выступала. я помню, был вечер, посвященный Леонардо да Винчи. Я там делал доклад, а она потом выступала и играла «Фюнераль Листа», похоронная, довольно мрачная и очень сильная. И она играла великолепно. Я помню, тогда поразила необычайные силы ее руки, совершенно не нравится.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 1973 года.
А затем Мария Вениаминовна уехала в Ленинград, где она училась в консерватории. Наши связи не прерывали совершенно, как и связи с Львом Васильевичем. А с Львом Васильевичем они были очень тесно связаны. Более того, Мария Вениаминовна, когда она в Ленинграде жила, первые годы года в консерватории, она сняла квартиру, очень хорошую квартиру, двух комнат. Потом нашла другую себе квартиру, более подходящую. А эти две комнаты уступила Льву Васильевичу, он жил в этой квартире. На Дворцовой набережной, против Петропавловской крепости, эту квартиру когда-то, значит, до революции занимал какой-то свитский генерал. Большая, прекрасная квартира с балконом на Неву во втором этаже. Над ней вверху жил Тарля, академик. Вот это необычайная близость с Ивом Васильевичем Кузданским привела к тому, что стали подумывать он и она. И, по-видимому, даже родители вначале, то есть отец и сестры, о том, чтобы они стали мужем и женой. Более того, Лев Васильевич сделал ей предложение, но она не приняла предложение, колебалась. А родители, отец и сестры заняли позицию просто отрицательную. Потому что они в то время пока считали, что Лев Васильевич человек не от мира сего, и что мужья он не годится. И были совершенно правы. И, конечно, мужья он не годился. Он переживал это очень тяжело. Более того, стал враждебное отношение к его отцу. Чуть ли даже не собирался дать ему пощечину отцу. Но я его утихомиривал всячески. А потом они опять подружились, установили дружбу. Все это кончилось благополучно.
За тот период дружбы, о котором рассказывает Михаил Бахтин, его арестовали, сослали в Южный Казахстан. Затем он с женой переехал в Саранск, в Мордовию. Нелегально бывал в Москве и Ленинграде, пока не поселился за сутом от Москвы километром в Савелове. Туда к нему Мария Юдина приезжала со своим женихом Кириллом Салтыковым.
Был молодой композитор, закончил уже консерваторию, уже приобрел некоторую известность. Это был совершенно очаровательный молодой человек, стройный, красивый, очаровательный молодой человек. Они были помолвлены, но не вступили еще в брак, нет. Только была помолвка. Они были женихом и невестой в течение примерно 2 или 3 лет. А потом он уехал в Нальчик. Он был альпинист. И вот поехал вместе с группой альпинистов туда. Какую-то вершину надо было брать и так далее. Там вся эта группа погибла. Они были связаны, сорвались, и вся группа погибла, и тела не нашли. Могилы его нет. Ну, а Мария Вениаминовна осталась верна и его памяти, и жила с его матерью. В одно время они жили вместе. Она была сильна. Ну вот. В музыке это был у него почти рассвет в то время. Но он-то был, конечно, еще совсем, собственно, юноша. Юноша очарователь.
Дорогие и несравненные друзья, если бы я могла послать вам свои слезы благодарности. Сейчас все внутри у меня плачет. После большого перерыва я впервые снова чувствую, что у меня не только голова и руки, кое всегда работают, ноги, кое всегда болят, сердце, которое всегда стремится благодарить Бога, плечи, кое несут многие тяжести, живот, который почти никогда не варит, простите, как бы следовало, горло, кое всегда требует крепкого сладкого чая, душа, которая всегда полна надежд». Напишет Мария Юдина Бахтиным. Она скучает, зовет его в гости, предлагает купить поблизости дом, рядышком поселиться. Однако все эти планы останутся в письмах, рассказывает Михаил Бахтин.
Я музыку очень ценил высоко, более того, я считал ее самым крупным пианистом у нас. Я предпочитал ее и Неву голосу, и другим. Но Сопранинский все-таки он прекрасный техник и так далее. У него и душа была. Но настоящий большой, силы у него не было. А вот Мария Вениамину, ну, прежде всего, что же не поражало, что она вообще любила и исполняла музыку сильную. Бах, Лист, Бетховен, потом некоторые современных музыкантов, новых. Но вот именно эта сильная музыка, музыка, которая, так сказать, ну, была на пределе музыкального и чего-то более высокого, мифологического и религиозного. Вообще вот так, я считаю, основная черта Марии Вениаминовны как человека и как деятеля культурного. Она никак не могла уложить себя в фах, то есть какую-то специальность. Она не могла ограничиться одной музыкой. Нет. Она все время пыталась вырваться шире. Вот религия, потом общественная деятельность. Но уложиться в рамки одной музыки, стать профессионалом, только профессионалом, она не могла никак. Всякий профессионализм таким людям абсолютно чужд. И вот поэтому в музыке она брала все то в музыке, все лежит на границе музыки и других искусств. Отчасти поэзии, романтической. Вот, романтизм ее страстно привлекал. А романтизм тоже все время, так сказать, бился. А пределы, о грани литературы, поэзии, чтобы выйти за эти пределы и стать вот чем вроде великий и так далее. И вот то же самое и у нее. Она брала музыку там, где она была близка. Либо к поэзии романтического типа, к поэтическому откровению, либо к откровению религиозному. И вот этим определяется и выбор ее произведений. Этим определяется и своеобразие ее трактовки. Она трактовала всегда очень индивидуально. Она не любила и штампов музыкальных. Она их разрушала. Многие поэтому считали, что она излишне индивидуально и субъективно толкует те произведения, которые исполняют. Но мне как раз именно и нравилось ее исполнение. Потому что она, так сказать, ну, усиливала те моменты, которые, по-моему, наиболее сильны в данных произведениях у данных композиторов.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 1973 года.
Я помню так, вот тогда, когда я переехал, вернулся в Ленинград, то мы виделись с Марией Вениаминовной почти каждый день. У нее бывали, она жила очень просторной, великолепной квартире одна. Иногда с братом, с матерью. У нее был рояль. Там очень часто мы проводили ночь. Она играла до зари. Как она играла? Нужно сказать, я ее слышал в концертах. Но так как она играла тогда в эти ночи для узкого круга друзей, а вот тут особенно она рвалась за пределы музыки. Отходила, можно сказать, почти что от музыки. Она мечтала об общественной деятельности, большой. Она мечтала даже, вот, например, когда, скажем, началась война из-за Суэцкого канала, да, и у нас, значит, подготовлялась армия, вторжение на помощь арабам. И Вениамин, она заявила о том, что она желает ехать в Египет бороться против англичан. Она все время хотела занять какое-то место в каком-то большом, но не музыкальном деле. Музыкальное дело, музыкальные признания, музыкальные слава ее не удовлетворяли никак. Никак. Он не хотел стать чем-то существенным, большим, важным. Мечтал о каком-то служении, более высоком, чем о служении искусству. В этом отношении она, ну, отчасти, конечно, была родственна вот тем символизмом, который тоже, так сказать, считает превратить искусство в жизнь и так далее. Церковность ее тянула, и в самые лучшие годы, если хотите, она была наиболее религиозно настроена. Вот именно в лучшие годы, вот когда вот она по ночам играла для узкого круга своих друзей. Ну вот, да, вот тут другое, одно дело религиозность, а другое дело желание принимать участие в делах церкви. Вот это у нее появилось поздно. Философия, мифология и религия, и музыка – самые родственные в мире. Музыка и философична, и религиозна по самой своей природе. То есть религиозна не в узкоконфессиональном смысле, у православия, католицизма зависущих. Религиозность – это основная черта ее искусства, это сила. Это не нервность, не интимность. А именно сила. Но сила, конечно, не грубая, а вот именно сила духа. Это, кстати, скотине было свойственно в высшей степени. Это сила духа в области музыки, она уже требовала и силы рук, и силы всего организма. Она была человек замечательный в этом отношении. Например, самую ужасающую боль она могла вынести, буквально не моргнув. Вообще она могла выдержать то, что обыкновенный человек выдержать не может. И те, кто ее знал, более близко, и знал вот это все, все всегда поражались, что это не человек, выносилось. Это сила духа. Но вот она могла бы на костер зайти. Она, в конце концов, всю жизнь мечтала о костре. В таком смысле, там, пострадать, быть сожженной, как Аввакум. И она бы не поморщилась бы на костре. К сожалению, очень немногие ее знали с этой стороны. Это было чудачество. Мы этих чудачеств не понимали, конечно, и капризов не понимали. Только в одних пор. Каприз великого человека и каприз дурака – это совершенно разные вещи. Их называют одним словом каприз. Ну, каприз Бетховена, он тоже был очень каприз. И каприз Бетховена – бездарность. Бездна между ними. Она вечно ходила без денег. Брала для того, чтобы раздать, в конце концов. Хотя иногда она брала, вот ей собой нужно было. Ведь она, собственно, почти всю жизнь жила впроголодь. Она очень много помогала людям, пострадавшим как-либо. В том числе и мне. Меня высылали и так далее. Вот. И вот потом я был приговорен сначала к 5 годам Соловков. А она хлопотала, и в то время это еще и можно было. Она была человеком абсолютно неофициальным. Официальное все ее тяготило, как, впрочем, и меня, я тоже официально, терпительно. Но это в связи с, вот, с Марией Вениаминовной, я вспомнил, с ее музыкой. Сияла ночь, луной был полный сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнями твои. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна всю жизнь, что ты одна любовь.
там хотелось жить, чтоб звука не роняя тебя любить, обнять. Плакать над тобой. Много лет прошло томительных и скучных. И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. И веет, как тогда, во звонках вдруг этих чудах, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца тяжкой муки. А жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Слушали воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 73-го года. По фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова, режиссер Марина Смирнова-Фреце, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть, в
поисках исключительно высоких доходов. Западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессивно в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».